новостями нас познакомила Дарья Жарова. Время свободы. Сегодня 10 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Костуров. Главная тема нашей программы. В Санкт-Петербурге состоялся митинг за сохранение исторического облика города. В Москве проходит разрешенная столичными властями акция, приуроченная ко Дню народного гнева. В преддверии отборочного матча Россия-Германия чемпионата мира по футболу 2010 года. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю. Новости медицины, исторический календарь в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге состоялся митинг за сохранение исторического облика города и против строительства высотного здания в Охта-центре. Несмотря на направленное в прокуратуру Петербурга заключение Росохранкультуры по Охта-центру, где указывается, что при подготовке к принятию решения о строительстве высотки были допущены нарушения законодательства, документ о строительстве подписан. Кто организовал сегодняшнюю акцию и как она проходила, рассказывает Татьяна Вольская.
Давно на митинге, организованной петербургской оппозицией, не собиралось столько народа. Многие из тех, кто собрался в полдень у Дворца спорта «Юбилейный», говорили, что они рассматривают массовые уличные протесты как последний шанс остановить ненавистный столь многим горожанам проект 400-метровой башни Охта-центра, который даже по официальным данным во многих местах разрушит классические панорамы города. Пришел на митинг и адвокат Юрий Шмидт.
Инициаторов этой, как сказал хорошо Алексей Дмитриевич, похабные идеи не волнуют ничего, кроме их личного обогащения, не волнует ни судьба города в мировом масштабе, не волнует та красота, которая живет вместе с нами и которая рассчитана на много-много поколений и которую они хотят загубить. Мне кажется, что лед немножко тронулся, когда люди в ранге министра, в ранге руководителя Росохранкультуры начинают проявлять инициативу. Это означает, что среди тех, кто сидит наверху и считает барыши, что-то не вполне благополучно. Какой-то раскол наметился. Поэтому от нас зависит очень многое. И чем больше протестов индивидуальных, коллективных, акций массовых мы сумеем организовать, тем больше шансов на победу. Я, честно сказать, верю в то, что мы победим.
Юрий Шмидт считает также, что с юридической точки зрения решение петербургского правительства о том, чтобы разрешить строительство башни, вчетверо превышающей дозволенную в этом месте высоту, абсолютно незаконно. Люди, пришедшие на митинг, отмечали удивительную атмосферу единения, ощущение серьезности общего дела, говорит Лариса Соболенко, поэт.
Я просто не могу не высказать свою позицию. Я в ужасе от того, что происходит, и в ужасе от того, что делает губернатор наша. Я понимаю, что там большую роль играют огромные деньги. Я очень люблю мой город, и я все-таки верю, что мы сумеем его отстоять.
Участники митинга принесли с собой много остроумных изобретательных плакатов. «Позор газоскребышам», «Выйди на улицу, сохрани свой город», «Городу нужен новый символ». Этот вопрос был начертан на фоне ангела на шпиле Петропавловки, адмиралтейского кораблика и намного превышающей их башни, на которой вместо ангела прицепился Миллер. Были и традиционные для оппозиционных акций «Зеленые надувные крокодилы», пришли и рок-музыканты. Митинг закончился спокойно. Милиция, которой, казалось, было несколько меньше обычного, никого не задержала. Выступления участников завершились песней на музыку композитора Вадима Курылева «Проснись, Петербург, проснись». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы в эфире. Отборочный футбольный матч Россия-Германия чемпионата мира 2010 года пройдет сегодня вечером в спорткомплексе «Лужники» в Москве. Погодные условия обещают быть комфортными для игры, а вот о некоторых особенностях в преддверии матча рассказывает спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Ну, я думаю, вполне объяснимо то, что вокруг этого матча такой ажиотаж. Можно сейчас решить, что никогда еще не было столь важного события в истории футбольной сборной России. Хотя, конечно, ситуация повторяется каждые 2 года. Мы понимаем, что всегда в какой-то момент наступает решающая стадия отборочного турнира, чемпионата мира или чемпионата Европы. Ну, а это как раз раз в 2 года и происходит. С другой стороны, соперник может быть на сей раз более авторитетен, чем обычно, хотя с кем уже только не играла российская сборная, и с командой Франции в свое время, носившей как раз титул чемпиона мира на тот момент, и с командой Италии, теперь вот Германия и Англия, естественно, была. Ну, в общем, россияне уже знают, как с соперниками топ-уровня играть. И знают, между прочим, неплохо, о чем, естественно, сами нам на всякий случай постоянно напоминают. И вот это как раз меня несколько в нынешней ситуации смущает, что ли. Ну, то есть совершенно понятно, что встречаются две, в общем-то, равные, ну или почти равные сборные. Они прошли долгий отборочный турнир, находятся рядом в турнирной таблице. Их только одно очко отделяет. Первый матч в Германии завершился в упорной борьбе победой немецкой команды, хозяев поля, с минимальным преимуществом 2-1. Ну, в общем, как ни гляди, команды примерно равны. На чемпионате Европы тоже выступили примерно одинаково. Россия дошла до полуфинала, Германия до финала, ну, в общем, где-то рядом. Это все понятно. Меня смущает другое. Меня смущает отношение, царящее в российском футбольном, так сказать, лагере, отношение к сопернику. Вот сейчас понятно, что сборная России попала в число ведущих команд на континенте. Но она, видимо, себя еще там ощущает новичком или, в общем, пытается что-то кому-то доказать, причем на словах. Вот если почитать все, что говорили футболисты перед этой игрой, лейтмотив такой: да ладно, что мы обыграем, мы тех обыграли, этих англичан же мы обыграли, да эти нам вполне по силам. Может быть, оно и так, но вот в этом коллективе, так сказать, топ-команд принято уважительно относиться к сопернику. Немцы очень уважительно говорят о сборной России, англичане тоже в свое время уважительно говорили, да все. А вот у россиян еще этого нет. Но, понимаете, отношение еще не выработалось такое, что мы вот здесь, мы равные среди равных, ну так надо тогда и к тем равным, которые вокруг тебя, соответствующим образом относиться. А здесь получается, знаете, как вот попали из грязи в князи и, так сказать, просто не очень понимают пока еще, где находятся.
Комментарий спортивного обозревателя Олега Винокурова. В Москве 15:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане обстреляны милиционеры. Никто не пострадал, нападавшие скрылись. Совет при президенте России по правам человека направил в Генеральную прокуратуру материалы, свидетельствующие о нарушении закона движением «Наши». В России сегодня так называемый день тишины, накануне региональных выборов 11 октября. В центре Москвы ряд оппозиционных организаций проводит акцию «День гнева». Число пострадавших в железнодорожной аварии под Тамбовым возросло до 42 человек. Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Евросоюза. Президент США Барак Обама заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира станет для него призывом к действию при решении глобальных проблем совместно с представителями других стран. По меньшей мере 6 пакистанских солдат погибли при нападении боевиков на армейскую штаб-квартиру в городе Равалпинди. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, 10 октября, после выпуска новостей в 17:00, в прямом эфире программа «С христианской точки зрения» будет посвящена примирению. Когда говорят, что Христос примирил людей с Богом, что это значит? Милосердие милосердием, а справедливость? Ведет программу Яков Кротов. Время свободы в эфире. Доклад ЮНИСЕФ «Прогресс в интересах детей. Успехи, достигнутые в деле защиты детей», был представлен в Токио. Насилие и эксплуатация по-прежнему являются страшной реальностью в жизни многих детей в различных странах мира, говорится в докладе, и перечисляются проблемы безопасности, здоровья, образования, с которыми сталкиваются миллионы мальчиков и девочек во всем мире. Насколько безопасна жизнь детей в России, выясняла Тамара Лиленкова.
Сексуальные надругательства, торговля детьми, детские браки, телесные наказания, детский труд, терпимое отношение к насилию над женщиной в браке – далеко не полный перечень вопросов, которые эксперты ЮНИСЕФ предъявили мировому сообществу. В России, по данным официальной статистики, в прошлом году были убиты 1500 детей, более 17 тысяч несовершеннолетних находились в розыске. Рассказывает президент консорциума женских неправительственных объединений Елена Ершова.
У нас вообще 40% всех тяжких преступлений совершается в семейно-бытовой сфере. Я-то считаю, что это следствие возросшей агрессивности общества в целом. И я бы не отрывала жестокость к детям от жестокости по отношению вообще к слабым.
Может быть, дело в законодательстве или в исполнении законов?
Законами у нас не так уж и плохо. Начать с того, что у нас ратифицирована конвенция ООНовская о правах ребенка. У нас есть своя специфика, потому что нельзя нарушить закон о праве на жилье. Он будет бить жену, будет бить детей. И в то же время вы ничего не сделаете, потому что его нельзя выгнать из квартиры. Понимаете, у нас вот законы, они с одной стороны охраняют права человека, а то, что они другим концом нарушают права рядом живущих людей, никто на это не обращает внимания.
Рассказывала президент консорциума женских неправительственных объединений Елена Ершова. На самом деле в России существуют кризисные центры, но их чуть больше 20, тогда как по европейским стандартам на 10 тысяч населения должно приходиться одно убежище. О том, как обстоят дела в этой сфере, рассказала руководитель Национального центра по предотвращению насилия «Анна» Мария Песклакова.
Вообще идет выдвижение на сближение по работе двух конвенций. Это конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщины и конвенция по правам ребенка. Потому что в целом, ну вот, например, даже когда совершается насилие в отношении женщины, а дети являются просто свидетелями, но это не просто свидетели, потому что дети подвергаются тому же уровню посттравматического стресса, что и их матери. По последствиям это не менее глубоко для ребенка с точки зрения травмы. Это, наверное, такая основная тенденция. То же касается того, что происходит у нас в стране. Были случаи, как раз, когда отец, у которого больше денег, действительно отбирал, именно в ситуации домашнего насилия отбирал ребенка, и суд принимал решение в пользу отца, и мать не могла навещать ребенка. То есть у нас именно с точки зрения, скорее, исполнения, эта система не работает.
Но тут такой тоже сложный момент, потому что в случае жестокого обращения ребенок может быть изъят из семьи и помещен в тот же интернат.
Для того, чтобы ребенок был в семье, можно говорить, там, допустим, о родственниках. Но в любом случае, для того, чтобы ребенок потом не воспроизводил сам, вот когда вырастет, вот эти модели поведения, агрессивные, насильственные, для этого у него должна быть альтернативная модель. То есть, что люди друг к другу относятся по-другому.
Это было мнение руководителя Национального центра по предотвращению насилия Марины Песклаковой. Неэффективность правоприменительной российской практики отметила также Ольга Костина, лидер правозащитного движения «Сопротивление».
Действительно, ситуация невеселая. Казалось, что, во-первых, у нас на удивление либеральное законодательство в этой области. А в настоящее время некоторые шаги предприняты в этом направлении. Честно могу сказать, с большим трудом удалось пробить первую часть поправок ужесточающих наказания за насилие над несовершеннолетними. Не могу сказать, что нам кто-то открыто противостоял и занимался этим и Госдума, и Общественная палата, и администрация президента. Но, тем не менее, под разными предлогами разного рода какие-то уточнения вносились, и эти уточнения фактически не имели своей целью дезавуировать весь законопроект.
Почему? Что это вообще? Как вы думаете?
Ну, вы знаете, есть, на мой взгляд, две причины. Первая причина, давайте, конечно, будем откровенны, это, собственно, не российское открытие, это международная подтвержденная информация. Лобби, которое занимается наживой на насилие над детьми, колоссального размера и приблизительно сравнимо с наркотрафиком международным. Поэтому, конечно, те, сказать, персонажи, которые контролируют порно-трафик детский, порно-рабство такое детское, имеют достаточные ресурсы и лоббистов для того, чтобы такие законы тормозить. Второе, что основные аргументы против, в частности, были о том, что якобы это задевает интересы подростков, которые, вот как Ромео и Джульетта, могут полюбить и за это сесть в тюрьму. Это абсолютная чушь, потому что существует семейный кодекс, где такие случаи прописаны. И нам не удалось отменить УДО для этой категории граждан. Для тяжких преступлений с насилием и убийством условно-досрочное освобождение во многих странах невозможно. Мы с вами помним случай с Вороненко, насильником питерским, который как раз за хорошее поведение вышел. То есть он, изнасиловав и убив детей, отсидел. Ведут они себя там все очень прилично. То он вышел и убил еще двоих детей. И только после этого он получил пожизненный срок. Значит, нам указали на Конституцию, на нарушение прав человека. И сказали, что только 3/4 срока может отсидеть, а потом может выходить. Куда выходить-то? Надзора-то нет. Если бы, как в Америке, эти люди стояли на учете, их фотографии были размещены в интернетах, в школах и так далее, тогда мы могли бы говорить о том, что мы можем себе позволить такой гуманизм.
Считает лидер правозащитного движения «Сопротивление» Ольга Костина. Таков российский вклад в дело защиты детей, интересы которых в более чем в 150 странах и территориях отстаивает ЮНИСЕФ. Тамара Ленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в субботней программе «Время свободы» исторический календарь событий на грядущую неделю, который подготовил историк Леонид Гержой.
октября 1939 года под Москвой арестован муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, двумя годами ранее тайно переправленный из Франции в Советский Союз. Во Франции Эфрону грозил арест, поскольку он был замешан в убийстве советского разведчика Игнатия Рейса, выступившего на Западе с открытым письмом о разрыве со сталинским режимом. Эфрон вместе с дочерью Алей поселился под Москвой в Болшево на даче НКВД. За два месяца до ареста Эфрона из Франции вернулась Марина Цветаева с сыном Георгием. Проживая под фамилией Андреев на содержании НКВД, Эфрон фактически на секретной работе не использовался. В октябре 41-го его расстреляли.
11 октября 1958 года в США вышел на экраны фильм «Старик и море» по рассказу Эрнста Хемингуэя. Не очень кинематографичный сюжет не помешал режиссеру Джону Стерджесу осуществить успешную экранизацию по сценарию Питера Вертеля. Спенсер Трейси, сыгравший главную роль кубинского рыбака, был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер. Однако премия ему не досталась. Подвели несколько морских сцен, снятые в студийных условиях. И это при том, что в основном фильм снимали по всему западному полушарию, а Трейси со Стерджесом претерпели массу трудностей во время работы в океане. В результате фильм был удостоен Оскара за музыку, написанную Дмитрием Тюмкиным.
12 октября 1768 года императрица Екатерина II сделала себе прививку оспы, чтобы подать пример приближенным и народу. Для этого из Англии выписали искусного доктора Димсдаля, у которого из 6 тысяч подвергшихся оспа прививанию умер только один трехлетний ребенок. Через неделю, убедившись в своем добром здравии, императрица велела сделать прививку и сыну, наследнику Павлу Петровичу. Решимость Екатерины имела смысл. Нужен был пример, поскольку даже медики сопротивлялись прививкам, а церковные проповедники их проклинали. Борьбе с оспой Екатерина придавала огромное значение и писала прусскому королю Фридриху II: «Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа?»
13 октября 1910 года родился выдающийся американский джазовый пианист Арт Тейтум. Thank you.
октября 1918 года в Дворянском театре Симферополя состоялось торжественное открытие Таврического университета. Университет считают детищем Соломона Крыма, подвижника, вложившего в организацию этого заведения массу труда, энергии и личных средств. Соломон Крым, член Государственного совета и Государственной думы Российской империи, возглавлял Таврическое губернское земство. Разработанный им законопроект об открытии в Крыму университета поддержали и подписали 30 членов бывшего Государственного совета – князь Трубецкой, академики Вернадский и Эльденбург. Крым был избран председателем и постоянным членом попечительского совета университета.
15 октября 1971 года в битве при Брункеберге шведская армия под командованием Стена Стура-старшего разбила войска датского короля Кристиана I. Швеция, находясь под датской короной со времен Кальмарской унии, страдала от засилья датчан. Стен Стура, представитель знатного рода, став регентом Швеции, начал борьбу за независимость страны. Хотя победа над датчанами еще не означала разрыва с унией, шведам, по крайней мере, удалось вернуть себе ключевые позиции в управлении Стокгольмом. Стен Стура стал национальным героем Швеции.
Шестнадцатого октября 1943 года первым лордом Адмиралтейства Великобритании назначен лорд Эндрю Каннингем. Этому назначению противился премьер-министр Уинстон Черчилль. Однако Каннингем проявил себя талантливым администратором в первые годы Второй мировой войны, когда Британия в одиночку сражалась против держав Оси. По мнению того же Черчилля, ни один боевой адмирал не обладал интеллектом Каннингема. Тонкий дипломат, он за два года на своем высоком посту также достиг больших успехов, и Черчилль представил Каннингема к ордену подвязки.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем. Сегодня, в субботу, 10 октября, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. В Петербурге протестуют против газоскреба. Владимир Путин встретился с инженерами душ. Владимир Гусинский разоружился перед Кремлем. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 10 октября, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. В части программы «Время свободы». День гнева в Москве. Сообщение с места события. Открытие нового театрального сезона в Московском театре имени Пушкина. Вас ждет также экономическая панорама за неделю и новости медицины. И все это во второй половине часа субботнего выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы проходит санкционированная властями акция оппозиции «День гнева». Ее участники протестуют против экономической политики московских властей. Один из лозунгов – призыв к отставке мэра Москвы Юрия Лужкова. В Карабудахтенском районе Дагестана обстреляны милиционеры, никто не пострадал, нападавшие скрылись. Совет при президенте России по правам человека направил в Генеральную прокуратуру материалы, свидетельствующие о нарушении закона движением «Наши». В России сегодня так называемый день тишины. Накануне региональных выборов 11 октября запрещена любая агитация. В воскресенье в 75 субъектах Российской Федерации пройдет около 7 тысяч выборов разного уровня, в которых смогут принять участие до 30 миллионов человек. В Петербурге около 2 тысяч человек вышли на акцию протеста против строительства небоскреба «Охта-центр». Число пострадавших в железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 42. Двое госпитализированы, сообщили в региональном МЧС. По неизвестным пока причинам, в субботу утром локомотив врезался в пассажирский поезд. По последним сведениям, операция против боевиков, атаковавших штаб-квартиру пакистанской армии, не закончена. Как сообщает агентство со ссылкой на представителей военных, двум боевикам удалось проникнуть на территорию базы и, по некоторым сведениям, захватить заложников. В перестрелке убито 4 боевика и не менее 6 военнослужащих. Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Европейского Союза. Единственной страной ЕС, где процесс ратификации документа еще не завершен, осталась Чехия. Президент США Барак Обама заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира станет для него призывом к действию при решении глобальных проблем совместно с представителями других стран. На востоке Афганистана погибли двое военнослужащих сил международной коалиции. По сообщению командования НАТО, солдаты были убиты взрывом бомбы. Из каких стран были военнослужащие, не сообщается. Китайское агентство Синьхуа сообщает о вынесении смертного приговора участнику июньских беспорядков на фабрике игрушек в провинции Гуандунь на юге Китая.
Вы слушаете «Время свободы». В центре Москвы сегодня проходит разрешенная столичным правительством акция «День народного гнева». Нам удалось связаться с одним из лидеров движения «Левый фронт» и одним из организаторов сегодняшнего митинга Сергеем Удальцовым. Послушаем, под какими лозунгами и как проходит акция.
Я могу отметить, что это большая победа москвичей. То, что эта акция вообще проходит, я напомню, что последние дни московская мэрия нас принуждала отказаться добровольно от проведения акции. Но мы заняли твердую позицию и все-таки показали, что такая вот солидарная позиция может приносить результат. В итоге властям пришлось уступить. И сегодня, накануне выборов, несмотря на все их препятствия, акция проходит. Здесь уже собралось более 300 человек. Сейчас, я думаю, еще будут люди подходить, представители самых разных организаций. Основная цель нашей акции сегодня – выразить полное недоверие правительству Москвы, мэру Лужкову, и в преддверии выборов действительно заявить, что проблемы города не решаются, они только загоняются в тупик, и с этой властью, если она и дальше останется, Москву ждет самая печальная перспектива. Поэтому мы будем требовать отставки Лужкова, отставки правительства Москвы, и акция проходит под таким лозунгом «Москва без медведей». Мы сегодня прямую агитацию не можем вести, называть какие-либо партии. Но я думаю, все правильно поймут и на выборах, конечно же, сделают правильный выбор.
Сергей, скажите, пожалуйста, насколько москвичи, которые, в общем-то, отличаются достаточной ленивостью, сегодня активны?
Здесь присутствуют люди из самых разных районов, из разных инициативных групп. Я думаю, активность достаточно высока. И я думаю, что на выборах тоже мы увидим какие-то результаты. Москва постепенно просыпается, и я думаю, гражданское общество города набирает силу с каждым днем. И во многом это, кстати, заслуга, в кавычках, да, чиновников московских, которые своими незаконными действиями вынуждают людей самим становиться на защиту своих прав.
Сергей, вы выдвигаете достаточно жесткие сейчас лозунги. Они вызрели, как вы считаете?
Сегодня, по нашим ощущениям, очень многие москвичи уже действительно еле сдерживают свой гнев и действительно считают, что власть в Москве должна быть серьезно обновлена. Но то, что творится сегодня, это уничтожение города, это уничтожение свободы. Дальше этого допускать нельзя.
Рассказывал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Уходящую неделю можно назвать Нобелевской. Выявлены лауреаты премии в различных областях жизни. Заслужил ли Обама высокую награду? О том, как восприняли в США присуждение Нобелевской премии мира президенту Бараку Обаме, рассказывает нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Вот как реагировали на эту новость простые американцы на улице. Я думаю, это прекрасно. Эту премию дают только тем, кто ее заслуживает. Я думаю, это позорное решение дать Нобелевскую премию мира человеку, который, возможно, и заслужил немало других премий, но не эту, потому что он занимает пост президента меньше года и еще ничего не сделал. Я уверена, он немало сделает в будущем, но пока премию он еще не заслужил. Это хорошо для Соединенных Штатов, хорошо для нового президента, отличающегося от прежнего. Заслужил ли он, еще рано говорить, но в целом это явление положительное. Я думаю, это хорошо. Даже, знаешь, очень хорошо, что президент-афроамериканец получил Нобелевскую премию. Это, знаешь, здорово, знаешь. А вот мнение вице-президента Нью-Йоркской исследовательской организации «Дом свободы» Арча Паддингтона. Я очень удивлен. Это далеко не первое странное решение Комитета по присуждению Нобелевской премии мира. И получение премии президентом Обамой не должно вызывать удивления, если вспомнить о некоторых прежних лауреатах. Надо отдать ему должное. Он действительно создал новый климат для снижения напряженности в мире, пытается избежать конфликтов, стремится к мирным переговорам с разными странами, включая Иран и Северную Корею. Но пока нельзя сказать, что на этом пути достигнут прогресс. На мой взгляд, было слишком рано награждать стать Нобелевской премией мира президента, занявшего свой пост чуть более 8 месяцев назад. Его реальные достижения еще не очевидны. Американцы на улицах говорят, что все же можно гордиться присуждением премии именно американскому президенту, тем более, что это не первый случай. Будучи президентами, эту премию получили Теодор Рузвельт и Вудро Вилсон. Бывший президент Картер и бывший вице-президент Гор тоже лауреаты этой премии. Здесь есть одна проблема. С Бараком Обамой связано очень много ожиданий. Оправданы они или нет, другой вопрос. Но народ Америки и особенно народы за пределами Соединенных Штатов надеются на серьезные изменения, которые принесет миру президент Обама. Пока не ясно, сможет ли он осуществить все то, чего от него ждут. Ему присуждена премия мира как бы авансом. Это поднимает президента на еще большую высоту. Но тем больше будет с него спрос. И тем больше будет разочарование, если он не сможет осуществить свои обещания. Сейчас действительно для Америки столь высокая награда действующему президенту Соединенных Штатов – предмет гордости. Но это никак не гарантия его политических успехов в будущем, никак не гарантия его переизбрания на второй срок. Это будет зависеть исключительно от того, насколько ему удастся достигнуть намеченных целей. Такова реакция американцев на присуждение президенту Обаме Нобелевской премии мира. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Присуждение премии мира американскому президенту комментирует также в нашей программе Елена Боннер. Вдову академика Андрея Сахарова заинтересовала сама процедура присуждения Нобелевским комитетом именно этой премии, премии мира.
Нобелевская премия мира присуждена Обаме. Хороший он или плохой, мы еще не знаем. Сделал он что-нибудь или говорит о том, что ему хотелось бы сделать, мы тоже не знаем. Больше пока говорит. Но есть одна вещь, которая меня поразила, и которую надо бы знать журналистам, которые занимаются в данном случае этим. У Нобелевского комитета, согласно регламенту, есть время, когда те люди, которые имеют право выдвинуть на Нобелевскую премию, дедлайн так называемый, дедлайн в феврале кончается. Значит, Обама был выдвинут через 10 дней после инаугурации. Позже дедлайн. Или Нобелевский комитет пренебрег собственными принципами и принял это выдвижение позже. Вот меня интересует это, потому что пренебрежение законом везде, во всех странах, что в России, что в Америке, что в Европе, пренебрежение принципами, которые признаны, так сказать, нормами в человеческом сообществе, до какой поры оно будет продолжаться. Так вот, дедлайн Нобелевского комитета меня интересует. Или нарушили принципы Нобелевские?
Некоторую обеспокоенность по поводу присуждения Нобелевской премии мира выразила в нашем эфире Елена Боннер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Далее новости медицины. Российские офтальмологи отметили Всемирный день зрения. По чьим технологиям мир будет лечиться от гриппа А H1N1? Из американской статистики. Каждый сотый ребенок Америки страдает аутизмом. Такие сюжеты подготовила для обзора медицинских новостей Ольга Беклемищева.
2 четверг октября – Всемирный день зрения. По этому случаю главный офтальмолог России, директор НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев дал пресс-конференцию и обнародовал печальную статистику. В России около 250 000 слабовидящих и слепых людей. Из них 103 тысячи человек полностью слепых. Ежегодно почти 45 тысяч россиян становятся инвалидами по зрению, и 22% таких инвалидов – молодые люди. Главный офтальмолог России также рассказал, что возрастная молекулярная дегенерация, ВМД, является самой распространенной причиной необратимой слепоты. Около 50% европейцев в возрасте старше 65 лет имеют признаки этого заболевания. В России пока нет точной статистики по этому поводу, но на поздних стадиях офтальмологи выявляют 15 человек на тысячу. А это много. Нероев отметил, раньше ВМД практически не лечилось. Сегодня появились новые уникальные методы диагностики и лечения. Эффект от проводимого лечения сегодня в разы выше, чем несколько лет назад. При этом регулярное посещение офтальмолога поможет обнаружить заболевание на ранних стадиях. Так что не забудьте отвести родителей к офтальмологу. Всемирная организация здравоохранения уже в этом году может рекомендовать всем странам мира лечить грипп А H1N1 по российским технологиям с помощью интерферонов. Это белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса, сообщил журналистам в четверг глава Росздравнадзора Николай Юргель. По протоколу клинических исследований Всемирной организации здравоохранения, НИИ гриппа сейчас проводит последний этап клинических исследований. Если он будет удачным, а по имеющимся у нас данным и по доклиническим исследованиям это достаточно серьезная технология и получены наилучшие результаты, то ВОЗ в конце этого месяца на своем конгрессе в Вашингтоне может рекомендовать нашу технологию лечения интерферонами для всех стран мира. Это будет очень серьезный прорыв для национальной науки России. Юргель также сообщил, что лечение интерферонами позволяет выработать у человека естественный иммунитет к вирусам. Каждый сотый американский ребенок страдает аутизмом. Такие данные были получены в ходе национального исследования детского здоровья 2007 года, основанного на телефонных опросах более чем 78 тысяч родителей, имеющих детей в возрасте от 3 до 17 лет. Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний, CDC, подтвердили, что их исследование, которое пока официально не опубликовано, показало схожую статистику. CDC оценивали потенциальную заболеваемость по школьным аттестатам и медицинской документации 8-летних детей из различных городов США. Согласно новым оценкам, расстройством аутического спектра страдает около 673 тысяч американских детей. Предыдущие оценки давали значение порядка 560 тысяч. Как заявил директор Национального института психического здоровья США Томас Инсел, специалистам придется крепко задуматься о том, что делать для одного из ста. По мнению экспертов, аутизм стал одной из основных угроз общественному здоровью страны. Ранее президент США Барак Обама отнес аутизм к приоритетным направлениям медицинских исследований и значительно увеличил государственное финансирование изучения, выявления и лечения этой болезни.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане обстреляны милиционеры. Никто не пострадал, нападавшие скрылись. Совет при президенте России по правам человека направил в Генеральную прокуратуру материалы, свидетельствующие о нарушении закона движением «Наши». В России сегодня так называемый день тишины, накануне региональных выборов 11 октября. В центре Москвы ряд оппозиционных организаций провели акцию «День гнева». Число пострадавших в железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 42. Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Евросоюза. По меньшей мере 6 пакистанских солдат погибли при нападении боевиков на армейскую штаб-квартиру в городе Равалпинди. С начала года в России за незаконный оборот наркотиков привлечены к уголовной ответственности около 100 сотрудников милиции. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжает еженедельный экономический обзор. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Thank you.
Доля государства в российской экономике сократится с нынешних примерно 50% до 40% не ранее, чем через 5 лет, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Снижение доли государства, по его словам, может произойти за счет продажи самых разных активов, в том числе долей в предприятиях и компаниях. Инфляция в России в сентябре, так же как и в августе, была нулевой, а с начала года она составила 8,1%. Последний раз потребительские цены в стране в течение двух месяцев подряд не росли в августе-сентябре 1997 года. Тогда в стране была отмечена дефляция, то есть снижение цен, на 0,1% и 0,3% соответственно. Резерв мощности в электроэнергетике России предстоящей зимой составит 22% против 18% годом ранее, сообщил глава Министерства энергетики страны Сергей Шматко. Он также отметил, что ввод новых сетевых и генерирующих мощностей позволил сократить перечень регионов с высокими рисками по энергоснабжению. Если минувшей зимой в этом перечне было 8 районов страны, то сейчас из него исключены энергосистемы Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и двух районов Ханты-Мансийского автономного округа. Российская группа КАМАЗ и машиностроительный концерн Case New Holland, принадлежащий итальянской компании Fiat, подписали соглашение о создании в России двух совместных предприятий. Сообщается, что первое из них займется производством сельскохозяйственной и строительной техники, а второе – ее продвижением и продажей. Российская Альфа-Групп и норвежская телекоммуникационная компания Telenor создают нового оператора сотовой связи – компанию VimpelCom, в которой будут объединены их активы в российском операторе сотовой связи VimpelCom и украинском Kyivstar. Сейчас компании Altima, управляющей телекоммуникационными активами Альфа-Групп, принадлежит 44% акций VimpelCom и 43,5% Kyivstar. Доля Telenor в них составляет почти 30% и 56,5% соответственно. Сообщается, что объединенная компания, как и раньше, будет работать в 10 странах. Альфа-Групп получит в ней почти 44% голосов, Telenor более 35%, оставшиеся акции будут находиться в свободном обращении. Новая сделка в случае ее завершения должна положить конец пятилетнему конфликту между Альфа-Групп и Telenor. Курс доллара на торгах в России в конце этой недели падал ниже 29 рублей 60 копеек, нового минимального значения в текущем году. При этом российская валюта укреплялась и по отношению к бивалютной корзине, стоимость которой впервые с января опустилась ниже 36 рублей. В чем фундаментальные причины такой динамики внутреннего валютного рынка? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я хочу сказать, что укрепление рубля – это, безусловно, отражение падения доллара на мировых рынках. Мы последние недели видели, что формируются такие достаточно негативные настроения по американской валюте. И, естественно, это заставляет многих инвесторов увеличивать позиции в валютах тех стран, которые до сих пор являются недооцененными. И есть ожидание также, что дальнейшее падение доллара может привести к росту цен на нефть. И, опять-таки, фундаментально это может быть фактором, который поддержит стабильность российской валюты. Поэтому я хочу сказать, что вот это укрепление рубля, которое мы сейчас видим, это есть просто прямое отражение тенденции на мировом валютном рынке, и это укрепление, оно не связано с какими-то специфическими факторами российской экономики, а является таким отражением изменений потоков капитала по всему миру.
На ваш взгляд, насколько сильно ослабили позиции американской валюты, появившиеся, но потом опровергнутые слухи о том, что страны Персидского залива, Китай, Япония, Франция и Россия ведут секретные переговоры о замене доллара на корзину валют в торговле нефтью?
Я думаю, что эти настроения по ослаблению доллара, они скорее связаны с такими факторами, которые, может быть, не совсем на поверхности, но вот в частности с тем, что за последние недели мировые центральные банки, они пытались проводить интервенции для стабилизации доллара, но эти интервенции, они не были успешны. А что касается заявлений разных стран по поводу возможного перехода на другую резервную валюту, к сожалению, мне кажется, что пока эти заявления, они являются труднореализуемыми, потому что фактически в мире нет другой страны, которая могла бы заменить американскую экономику, заменить США, именно в роли США как создателя резервной валюты. По этой причине, я думаю, что переход на какую-то другую валюту, как валюту расчетов, достаточно проблематичен.
Следует ли сейчас утверждать, что российский рубль переоценен, и в ближайшее время его курс к доллару и евро начнет снижаться?
Если мы говорим про ближайшие месяцы, я думаю, что, безусловно, мы можем увидеть дальнейшее дальнейшее укрепление рубля. Вполне возможно, что курс рубль-доллара дойдет до уровня 28 рублей за доллар. При этом хочу все-таки напомнить, что у нас на ближайший год существует такой дисбаланс на внутреннем финансовом рынке, связанный с тем, что дефицит российского бюджета, он финансируется из средств резервного фонда. И фактически происходит очень большое вливание ликвидности из Минфина в российский банковский сектор, в российскую экономику. Этот фактор, безусловно, будет оказывать понижательное давление на рубль. И как только международная конъюнктура, она изменится, может быть, цены на нефть пойдут ниже, может быть, доллар начнет укрепляться, вот это изменение внешней конъюнктуры, оно, конечно, может стать очень мощным толчком для того, чтобы внутренние настроения рынка изменились и чтобы рубль начал ослабляться.
Что вы можете сказать о действиях российского центрального банка? Насколько они адекватны сложившейся ситуации на валютном рынке?
Я хочу сказать, что центральный банк себя ведет в рамках, собственно, той парадигмы, в которой мы существовали последние годы. И сейчас задача центрального банка – это не допустить лишнего накопления номинального курса рубля. И по этой причине мы видим, что на этой неделе центральный банк проводит достаточно активные интервенции, стараясь покупать валюту и предотвращать укрепление курса национальной валюты. И я думаю, что центральный банк, скорее всего, продолжит такую политику. Естественно, оборотная сторона этой политики, она связана с тем, что инфляция начнет ускоряться из-за роста золотовалютных резервов. Но, к сожалению, пока российская экономика, она не готова выдерживать более крепкий курс рубля.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Курс доллара на сегодня 29 рублей 64 копейки. На выходные понедельник 29,61. Евро сегодня стоит 43 рубля 75 копеек, курс на следующие дни 43,60. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. На уходящей неделе Московский театр имени Пушкина премьерой «Федры» Марины Цветаевой открыл новый сезон. «Федра» — это совместный франко-российский проект. Режиссер Лукас Хемблеп не впервые работает на российской сцене. Он ставил в театре «Саунд-драма» спектакль по «Молодцу» той же Марины Цветаевой. О проекте «Федра» рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Марина Цветаева считала свою «Федру» не сценичной, то есть не предназначала ее для театральной сцены. Режиссер Лукас Хемлеп решил усомниться в правоте автора, зато он не сомневался в том, что спектакль надо играть на русском языке. Поэтому Конфедерация театральных союзов привела его в театр имени Пушкина. Вера Алентова играет кормилицу, Алексей Франдетти – Ипполита, Андрей Заводюк – Тезея. Только исполнительница главной роли Татьяна Степанченко не из Пушкинского театра. Она уже много лет работает во Франции.
Случилось так, что театр в Амансене, национальная сцена, мы давно как бы работаем с Россией. 2 года назад мы поставили Кладеля в центре Казанцева. И вопрос стал о следующем проекте совместном с Россией, когда мы встретились с Лукасом. Поверьте, на самом деле, вот так, как искра. Федора Цветаева разговоров нет.
А что самое главное для вашей Федры?
Такая способность женщины, человека, в таком окружающем ее мире, она принадлежит этому миру. И вдруг в ней загорается искра, и появляется что-то живое. Это, я думаю, должен быть шок, конечно, и для самой Федры. Это должен быть шок. Вот вселенная должна трястись. Когда росток пробивается через засохшую землю, трескается, да, почва. Это что такое нежное, совсем беззащитное, пробивается с какой силы и раздвигает, казалось бы, нераздвигаемое.
К Вере Алентовой, которую в гриме и платье кормилицы узнать было совершенно невозможно, я обратилась с вопросом. Поэтический текст. Я сама очень редко слышу, чтобы он на сценах московских театров вообще звучал. В тех случаях, когда он звучит, то, в общем, возникает ощущение, что традиция поэтического слова на сцене, она, в общем, утеряна, что люди очень плохо понимают, что они читают, и, как правило, они стараются как-то прозаизировать поэтический текст.
Такой сложный поэтический текст, что прозаизировать его никак не удастся, даже если бы очень хотелось. Я работаю вообще с поэтическим текстом первый раз. И скажу вам, что, конечно, в этой связи все двигались, во-первых, на ощупь, потому что неизвестно, как этот текст, эту сложнейшую рифму, ну, скажем, например, я вам произнесу. За 10 лет супружества ясно, как уж там, почему, за что. Видите, какая рифма? Значит, нужно было найти, прежде всего, правильное понимание, что, собственно говоря, человек говорит. Во-вторых, нужно обязательно было найти эту рифму. А в-третьих, наполнить это каким-то вот содержанием. Оно есть. Почитывая, скажем, «Московский комсомолец», и когда ты читаешь, что там зарезал из ревности, такая страсть, и застрелил, потом себя застрелил. Так что эти страсти никуда не ушли. Они существуют. Существуют в наше время, но мы только вот их, значит, когда читаем, удивляемся. Но надо еще знать, что Цветаева прервалась, когда писала «Федру», потому что у нее был совершенно сумасшедший роман, и она написала за это время поэму «Горы» и поэму «Конца», а потом только приступила к концу «Федры». Значит, зная это, мы тоже понимали, какой же, собственно говоря, жгучести этот текст. И вот, столкнувшись с такого рода поэтом, ты понимаешь, что к нему же нельзя подойти просто так. Почему я говорю, что я очень беспокоюсь за то, как пройдет эта премьера? Потому что это важно, насколько это, вот насколько нам это удается. И у нас был специальный человек, который занимается этим стихом, и главным образом мы говорили о том, что, дорогие друзья, если мы сделаем этот текст понятным зрителю, это будет наша большая заслуга. Так что начинали с этого. А если еще удастся наполнить это каким-то на самом деле трагическим содержанием, которое есть у Марины Ивановны, то это уж просто только об этом можно мечтать.
Театр имени Пушкина – это бывший камерный театр. Здесь Александр Таиров поставил Федру Расина. Главную роль играла Алиса Конан. Этот спектакль входит в хрестоматии по истории театра 20 века. Человек, который принимается за Федру, пусть не Расина, Цветаевскую, в стенах этого театра вступает на очень опасный путь. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Кто может стоять за иском внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к редакции «Новой газеты»? Кто заинтересован в реабилитации сталинского режима? В студии Радио Свобода адвокат Генри Резник. В Басманном суде Москвы, где рассматривается дело, он представляет сторону ответчиков, редакцию «Новой газеты». Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Михаил Касторов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредитов 2 миллиарда
долларов. Это была уже третья массовая акция ижевских пенсионеров за нынешнюю год.
Госпожа Бурджанадзе считает, что президент совершил преступления, а также ошибки, которые хуже.
Я хочу дать ясно понять террористам, что вся страна объединилась, чтобы сказать «нет Талибану».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».